покоятся все святая, единый и трисолнечный свете, ущедрый мир. Канон пятничной седмицы Ваи, песнь девятая. Больше всего меня поражает в Троице Рублева это введение евхаристической чаши на трапезе трех странников, трисолнечного света. В центре этой предвечной тишины евхаристическая чаша. Отец указывает дланью на нее и склоняется направо к сыну, то ли говоря ему о ней, то ли уже отпуская его на свершение любви. Это видение предвечного совета о необходимости Голгофы. Но в этой чаше уже существует церковь, а поэтому это есть также видение предвечного бытия церкви. Себо входит царь славы, все жертва тайная совершенно дореносится. Вот почему апостол пишет: «Он избрал нас в нем прежде создания мира», ясно говоря этим о довременном бытии церкви в Агнце Божием. Прежде создания мира очами Божиими была уже видна церковь, а тем самым и Богоматерь. На Благовещении мы так и поем: «Совет Привечный открывая тебе от раковицы Гавриил предста». А при Святой Деве был предвечный совет Божий. Через нее исполнился древний совет Божий о воплощении Слова и нашем обожении. Когда мы так говорим о Церкви, мы называем ее Софией, неизреченным домом премудрости Божией. Еще в Совете Предвечном премудрость создай себе дом. Вот почему Хомяков сказал, что Церковь — это основное таинство мироздания. И вот почему начинает делаться нам понятными загадочные, как будто слова святого Иринея Леонского: «Когда церковь в конце истории будет внезапно взята отсюда, то будет сказана скорбь, какой не было от начала и не будет». Через таинственное соучастие в теле Бога человека тело всякого человека входит в лучи вечности, становится нетленным. Догмат об истинности Боговоплощения, об истинности человеческой плоти второго лица Святой Троицы есть утверждение целостности спасения, то есть преображение всего человека в Бога по благодати. Этот же догмат есть основание догмата о Софии. София — это воплотившееся Слово Божие, Бог в твари, божественное в тварности. Это одновременно и человеческая природа Бога, и Церковь как тварное тело Божие. Непонимание Софии есть непонимание нераздельности человеческой природы Христа от Его природы божественной. Я знаю современников, уверовавших, когда им было 20-25 лет. Если родители их активные атеисты, то эти молодые люди придумывают себе язвы желудка для того, чтобы как-нибудь сохранять в семье возможность поста. Эти молодые христиане входят в пустыню подвига более пустынную, чем египетская. В пустыне египетской человек мог изнемогать, но при этом он мог мыслить о каждой душе человеческой как о живой воде, как о спасительном оазисе. В пустыне великого города чуть ли не каждый человек может открыться или просто показаться горчайшей пустыней. Вот где разница прошлой эпохи и теперешней. «Господи, помоги! Господи, помоги! Люди Твои, Господи, кричат к Тебе». Глядя на стариков и молодых в метро, иногда думаешь, что молодые чище. Отец Александр Ельчининов спрашивает себя: те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Послание к римлянам, глава 2, стих 12. Значит, те, которые вне закона не согрешили, будут оправданы? В наше время, когда уже прочно и по всему миру оформилось новое язычество, и когда живет множество людей, совершенно ничего не знающих о христианстве, не должны ли снова применяться к этим людям слова того же апостола о тогдашних язычниках? Дело закона у них написано в сердцах. Отец Нектарий Оптинский говорил: простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. И он же добавлял: а тот, кто, зная о христианстве, идет индусским мистическим путем, нет. Это тот самый оптинский старец, который проявлял интерес к Велимиру Хлебникову, а о Блоке сказал: он теперь в раю. Скажи его матери, чтобы она была благонадежна. Известно, что Хлебников ездил к Флоренскому. Нужно знать учение отцов о том, что в то время как всякое доброделание, например, пост, может сделаться своим и привычным для человека, молитва всегда останется как бы непривычной. Отцы говорили, что молитва — это доброделание ангелов. Как часто убеждаешься в этой особенности молитвы, вводя себя иногда с таким трудом на утренние молитвы, то есть на такую, казалось бы, хоженую тропу. Вот почему учат отцы так опасно всякого рода прерывность в молитве и наоборот, благодетельно принуждение своего правила, понимаемого как кнут. Царство Божие нудится, то есть силой берется, принуждением себя. Сказано также, что это Царство Божие в сердце. Надо взять сердце в руку, теплую, но твердую, и тогда начнет укореняться молитва. Отец Валентин Свинцицкий учил, что непрестанную молитву не надо прекращать и во время богослужения. Я только раз в жизни испытал радость щедрости, а ведь есть и сейчас люди, которые несут щедрое сердце всю жизнь. Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года. И это было как свежий ветер, выметающий сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел. И чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось счастливейшим временем жизни. Почему я тогда не умер? Еще раз я стоял у громадного окна в новом районе Москвы. Была ночь, и между облаками выходили звезды, как маяки. С души сошло бремя, точно вдруг нашлась потерянная где-то в темноте нить жизни, сплетенной из надежды и радости. И город уже не казался чужим, но жилищем страдающих людей. Мы не озлобились за эти 50 лет, и сейчас молимся в этом городе, как у изголовья тяжко больного. Это земля Твоих людей, Господи. Та простота в вере, которую зовет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. Только это и может провести людей в лабиринте и в тумане современности. О людях Христовой простоты так сказано: это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И в устах их нет лукавства. Откровение, глава 14, стихи 4 и 5. Старец Силуан Афонский, умерший накануне Второй мировой войны, писал: «Много лет болит душа моя от мысли, что вот мы, монахи, отреклись от мира, покинули и родных, и родину, оставили все, что составляет обычно жизнь людей, дали обеты перед Богом и святыми ангелами, и людьми жить по закону Христову, отказались от своей воли и проводим в сущности мучительную жизнь, и все же не преуспеваем в добре. Много ли из нас спасающихся? Я первый погибаю. Вижу и других, что страсти обладают ими. А когда встречаю мирских, то вижу, что живут они в великом невежестве, нерадиво и не каются. И вот понемногу, незаметно для себя, я втянулся в молитву за мир. Я много плакал от мысли, что если мы, монахи, отрекшиеся от мира, не спасаемся, то что же вообще творится в мире? Так постепенно скорбь моя росла, и я стал плакать уже слезами отчаяния. И вот в прошлом году, когда я так в отчаянии, устал и от плача ночью лежал на полу, явился Господь и спросил меня: «Ты почему так плачешь?» Я молчу. Господь говорит: «Разве ты не знаешь, что я буду судить мир?» Я опять молчу. Господь говорит: «Я помилую всякого человека, который хотя бы однажды в жизни призвал Бога». Во мне пробежала мысль: «Тогда зачем же мы так мучаемся на всякий день?» Господь на движение моей мысли отвечает: «Те, что страдают за заповедь мою, в Царстве Небесном будут моими друзьями, а остальных я только помилую». И отошел Господь. Подвиг жизни в христианстве не может не быть каким-то посильным страданием. Но страдание в христианстве — это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. И наше христианство проверяется этим сочетанием. Рождается ли в нас уже теперь, сейчас, этот младенец радости? Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 5. Когда мы ожесточаемся, и то и дело брюзжим по всякому поводу, это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие. А если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше интеллигентное изнеможение от жизни есть уже какой-то отказ от креста. Первую историческую церковь он хвалит в таких словах: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Откровение, глава 2, стих 3. «Прежде чеснага твоего креста, воинам ругающимся тебе, Господи, умное воинство дивляхуся, обложился бы еси венцем поругания, землю живописавой цветы, багряницу и поругание одеялся еси, облаки одевает твердь. Таковым бо смотрением, разумеяся, твое благоутробие, Христе, велия твоя милость, слава тебе». Великая Пятница, тропарь третьего часа. По апостолу мы — наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Послание к Римлянам, глава 8, стих 17. Если только. Страдание утверждается в христианстве условием входа в вечную жизнь. Экзюпери очень точно сказал, что оно есть средство для великого восхождения к Богу. Хотящему быть христианином неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву, свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей. Вот почему мы ежедневно призываемся молиться словами «Любовью Твоею уязви души наши» молитвы шестого часа. И христиане живут со своей скрытой раной. Отец Александр Ельчининов говорил: «Смысл страданий — участие в страданиях Христа и в созидании тела Христова в мире. Вот почему отцы домостроительство нашего спасения называли домостроительством страдания». В мире сейчас наблюдается одно страшное явление. Этот мир все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания и в то же самое время все более ненавидит саму идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношение. Страдание в христианстве двояко. Первое — это со-страдание, то есть любовь, почти со-существование. Человек сострадает своему распятому Богу и через него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание, безусловно, неизбежное, которого не может не быть в христианине в меру любви каждого. Второе — это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, то есть вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаженного Августина: «Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, его любишь».